Так, братья, но у нас продолжение нашей темы «История христианства и церкви». И наша задача вместе с вами в конце этого курса или в конце этих занятий, если на месте, вы можете это взять. Есть, конечно, смотри, но он упал правильно. Все. И задача наша с вами, братья, чтобы к концу нашего курса на экзаменах, минимум на экзаменах, а в общем не только на экзаменах, но в вашей голове, в нашем сознании, в нашей памяти осталось представление хотя бы немножечко о верении.
Ты опоздал. Ты продолжаешь?
Прошу прощения.
Проси. Продолжай. Вот. Осталось представление о той хронологической ленте жизни и истории церкви. И не только о самой ленте или о самом процессе. Сейчас я найду. Что? Кому что там непонятно? Да, я понял. Виталий Владимирович. Кто такой? Романович? Виталий Владимирович.
Иди туда.
Хорошо. Алексей Александрович. А, нет, Евгений Петрович. Женя, вопрос такой. Для чего очень важно и нужно изучать историю? Вот что дает история церкви нам, как верующим, как христианам?
Ну, чтобы мы смотрели на ошибки прошлых.
С ошибками.
Нет, ну.
Жень, а благословение есть в истории церкви, кроме ошибок?
Конечно, есть.
Вот. Ну вот, значит, вообще смотреть на жизнь церкви как на путь, который церковь проходит на земле, да, от самого рождения, от Иисуса Христа и дальше, да, смотрим на ошибки, смотрим на благословение, делаем
выводы.
Очень хорошо. Значит, это случится. Хорошо. А теперь наша задача, очень быстро напомним мы периоды изучения нашей
33-й, 100-й, апостольский.
Значит, апостольский век, подвижение, все, достаточно. Давайте так, сейчас я буду уже отмечать, кто отвечал, чтобы меня как-то это ж...
Хорошо. Так, Евгений у нас открыто, да? Открыто, хорошо. Так, Максим Павлович Евланов. Максим. Где Максим? Максим, вот апостольский век. Главная характеристика этого века, у этого времени жизни церкви.
Года?
Нет, главная характеристика. Вот как ты запомнил вообще, что здесь самое главное в этот период? Кто здесь трудится? Что происходит? Значит, трудятся апостолы. Церковь развивается, распространяется, и движение церкви расширяется, да? Так или нет?
Да.
Точно? Что-то короче, надо сомневаться. Так, значит, Кабанов Михаил Александрович.
Кабанов.
Нет, Максим. Хорошо. Брат мой, хорошо, вот второй период церкви, значит, с 100-го года по какой год?
313.
Вот самая главная характеристика этого периода.
Ну, в этот период церковь, скажем так, правят епископы, то есть ученики апостолов.
Ага, ну как бы ученики апостольские, да, мужи апостольские, они начинают, да, потом действуют другие, тут уже которые дальше после учеников апостольских. Но вот самая главная характерная черта вот этого периода. Гонения. Значит, а здесь гонения в этом периоде были или нет?
Ну, они, наверное, только начинались.
Здесь в этом периоде есть два таких момента гонений. Это и гонение от иудеев для, как бы, для первого периода. Да? Мы говорили, что в Иерусалиме, помните, начались гонения. И эти гонения, они когда-то Стефан был убит, потом Яков был убит. Вот это гонение, которое здесь в этом периоде. А гонение как?
И самих иудеев.
Да, да. А вот, вот в этом периоде кто в импульсе гонений стоит?
Христиане.
Христиане? Как они стоят? Если здесь христианство, как это будет? Значит, здесь стоят римские императоры, да? Мы с вами говорили, римские императоры. Сколько основных волн гонений у нас скажет Гошинин Вениамин Андреевич?
10
основных гонений. Хорошо. Тимофей Андреевич, Горошко. Тимофей, какой последний император был в этом ключе гонений? Последний император. Звали его на букву Д. Вот дядя Коля подсказывает, где Диоклетиан, да? Хорошо, спасибо, Тимофей. Тимофей, спасибо. Спасибо. Ты запомнил, Тимофей? Как его звали? Диоклетиан. Хорошо, братья, мы долго не будем задерживаться на этом моменте. Самым главным выражением вот этого периода это гонение, это тяжелая жизнь. Ну и здесь уже начинает потихонечку зарождаться обрядовость, некая форма, и мы с вами говорили, что в этот период времени церковь уже приобретает вот действительно что какую-то религиозную форму. Хорошо, мы уже не будем повторять, потому что у нас уже очень много мы времени потратили, да? Так, значит, постепенно перейдем и последнее волнагонение, мы об этом говорили, эдикт Диоклетиана. И теперь наша задача перейти дальше и перейти к новому периоду в жизни церкви. Значит, я постараюсь, наверное, у нас хотя бы минимум два занятия, хотя это очень большой период церкви. Значит, следующий период церкви это 590 год. Так, братья, я буду сейчас, наверное, называть вас по именам. Вы будете мне рассказывать историю, если будете отвлекаться, хорошо? Потому что немножечко это очень трудно, много тут что хочется рассказать, чего хочется рассказать. Так. Чего мы сейчас начнем? Значит, в нашем повествовании вот этого периода церкви мне хочется отметить несколько таких важных пунктов. Вы можете для себя написать третий период, давайте запишем, потому что чтобы у вас что-то осталось, третий период в истории церкви. Значит, вот эти даты поставьте, 313-590. Значит, план нашего конспекта будет состоять из таких частей. Значит, христианство, государственная религия. Это первый момент. Второй момент. Разногласия в церкви.
Первый момент.
Христианство.
Государственное.
Да, государство становится государственной религией. Вот. Вот. Разногласия в церкви. Это второй момент. Вот. Богословие отцов церкви. Обычаи, нравы сюда вот
здесь. Богословие.
Угу. Как быстрее?
Разногласия в церкви.
Богословие, разногласия в церкви.
Третье.
И разногласия в церкви и Вселенский собор, как бы они под этим моментом. Это план. Вы можете, в принципе, да, не писать, это вообще план. Как бы план, как мы будем проходить. Вот. Зарождение монашества. и распространение христианства. И распространение христианства.
И в три последние что-то?
Распространение христианства. О, да, распространение христианства. Все, можно дальше? Все, хорошо. Значит, братья, перед нами такой бюст, который дает нам представление о начале новой эпохи с именем великого римского императора Константина. Так и вошел этот человек с таким названием Константин Великий. На сегодняшний день это имя или личность этого императора канонизирована. Возможно, этот человек представляет огромный интерес для истории церкви. Вот. И что же произошло и почему история церкви связана с этим, с именем этого человека? Значит, перед императором Константином у нас был Диоклетиан. И император Диоклетиан, перед который возглавлял самые страшные, самые жутчайшие гонения на христианскую церковь. К концу своего правления Диоклетиан стал человеком довольно переживающим о состоянии империи и даже очень сильно стал тяготиться своей должностью императорской. И он избирает себе помощников, сотрудников, которых назначает в различных частях империи для того, чтобы он вводит как бы новую коллегиальную форму управления в Римской империи. Затем через некоторое время Диоклетиан вообще уходит от власти, и у власти в Римской империи остаются его преемники. Затем один за другим преемником оставляют свое как бы положение, и власть остается в руках их преемников. Значит, на власть римского императора начинает установиться.
Можно минуточку, Гарадочек? Вадим, домашнее задание по таблетке. Запишите, пожалуйста, домашнее.
Мы уже плановый вечер построили.
Здравствуйте. Порушение ваших планов. Пишите, да?
Да.
Евангелие от Матфея. Матфея 5:23-24. Разобрать текст с помощью метода многих вопросов. Разобрать текст с помощью метода многих вопросов. Это значит, данный метод позволяет нам извлечь из текста максимальное количество истин, да, там сумму истин разных.
Разобрать текст с разными методами.
Задать тексту как можно больше вопросов, обращая внимание на отдельные фразы, слова, выражения. Понятно, да? Все. Можно не отвечать, можно просто хотя бы максимальное количество вопросов. Спасибо. 5:23-24.
Все, добро. Давайте дальше. Наша сейчас главная идея — понять причину политических интриг и как в ключе римского императора оказался сам Константин. Так, братья, только, пожалуйста, это Игорь и Миша, да?
Там просто минутка свободная была.
Не, уже все, минутки больше нет. Значит, Диоклетиан уходит от власти, остаются три его соправителя: Константин, Максимин и Галерий. Галерий — это тот человек, который возбудил гонения, в принципе, при Диоклетиане. Бог его поражает болезнью сильной, он понимает, что сделал как бы плохо, он умирает. Значит, Максимин престарелый и Константин остаются как два соправителя, претендующих на власть, но каждый из них, тоже жизнь каждого из них заканчивается. Остается сын Константин. Константин, это Констанций. Констанций. Как?
Его же папа Констанций.
Да, Констанций папа, вот, а Константин сын его. Константин в свое время воспитывается при дворе Диоклетиана. Он видит жесточайшие отношения к христианам, он замечает все вот эти проблемы. Но в глубине души у него есть некая симпатия к христианам, к их вере, к их терпимости. Потому что Константин является сыном Констанция и его незаконной жены Елены, которая была, в принципе, христианкой. То есть мать Константина, она христианка. Отец Константина в это время был в Британии, и в какой-то момент времени Константин убегает из двора Диоклетиана к своему отцу. И вот этот, в это время дворцовых переворотов армия поддерживает Константина и, как скажем, провозглашает его римским императором. Но Константин сам по себе, он не исключительная фигура, есть еще несколько претендентов на римский престол, и поэтому начинается борьба за власть. Основным противником Константина является Максентий, который в это время уже находится в Риме и как бы уже занимает римский престол. И вот через 6 лет после провозглашения армии Константина как императора, Константин движется в Рим для того, чтобы занять всю римскую, занять престол, по-настоящему престол римского императора. Константин очень усиленно готовится к войне с Максентием, и он знает, что и Максентий готовится к противостоянию с ним. И вот к чему вообще я это рассказываю? Для того, чтобы нам немножечко понять природу, как христианство все-таки становится вдруг изгонимой за очень короткое время, становится церковью на высоте. А существует такая легенда, или может быть предание точнее, о том, когда Константин в ожидании предстоящей битвы, очень переживающий и знающий, что Максентий тоже очень сильно готовится, Максентий идет там к языческим пророкам, там приносит языческим богам жертвы. Константин понимает, что вполне возможно есть что-то другое, к чему можно обратиться за помощью. И вот однажды ночью, незадолго до сражения, Константину приснился сон. Этот сон, стал, ключевым в дальнейшем пути самого Константина. Ему открылось видение на небе, когда он увидел крест, сходящий с неба, и прочитал слова, которые были написаны: «Сим победишь». Вполне возможно, что это легенда и предание, и к этому относиться серьезно даже, наверное, и не сильно стоит, потому что вряд ли Бог мог давать такие откровения таким людям, которые, в принципе, не имели ничего общего с Богом, и, в принципе, это было путь к победе. Но я хотел бы, чтобы мы использовали даже вот этот фрагмент в рамках того, чтобы нам понимать потом дальнейший путь, вот почему церковь именно начинает развиваться в таком ключе, когда церковь становится во власти римского императора, и церковь становится инструментом, который использует римский император для консолидации или обобщения или объединения сил. Это предание или это легенда, зафиксированная историками, христианским историком, первым еще Евсевием Кесарийским. Существует дальнейший рассказ о том, что Константин приказал сделать такое изображение креста свинцом, буквами, изображающими имя Иисуса Христа, подкрепать этим венцом, он изобразили портрет самого Константина. Назвали это все Харубью, и это знамя, оно охранялось специальным отрядом воинов и шло впереди. Наступил час сражения с Максентием, 312 год, и в этом сражении Константин победил. И вот когда Константин победил Максентия, вошел в Рим, тогда, конечно, потом еще были там небольшие сражения с другими претендентами, но, в общем, через некоторое время Константин занимает римский престол и становится единоправным правителем Рима. На этом слайде мы замечаем, что 313 год, и вот 313 год это становится год, когда Константин полноправно занимает престол римского императора, и в этом году он издает в Милане миланский эдикт о веротерпимости, толерантности и о принятии христианства как основной религии Рима. Конечно, это не значит, что он занял противодействующую позицию к язычеству. Это не значит, что язычество, оно перестало существовать. Абсолютно этого не значит. Потому что в этот самый момент Константин занял очень важную политическую систему в своем правлении и по отношению к христианству. Вообще, что диктовало данную позицию? Почему именно Константин дал такой вот серьезный ход для развития христианской церкви? Я думаю, что нужно посмотреть на личность самого Константина, на его жизненный путь и на него как на очень талантливого политика. Константин, который долгое время находился при дворе Диоклетиана, который видел жизненность христианской церкви, он видел, что христианская церковь за многие десятилетия, столетия, которая находилась в гонениях, она была в принципе непобеждаема. Она оставалась жить. Константин увидел в христианстве некую силу, которая способна была противостать. И эта сила была не просто сила какой-то агрессии, это была сила, которая находилась внутри. Это была та сила, которая могла объединять, собирать. Это была та идея, которая так необходима была для усиления вот политической силы жизненности Римской империи, которая к этому времени уже находилась в кризисной ситуации. И римский император Константин увидел вот именно в христианстве ту великую систему, которая может объединить и на основе которой можно строить дальнейшее усиление империи. Интересно, жизнь и личность самого Константина, очень коротко о нем хочется сказать, что по-настоящему Константин, конечно, не стал христианином. По-настоящему Константин продолжал вести очень неправильный образ жизни. Он остался таким же злым, нечестивым, таким же грешником, который очень много творил всякого беззакония и бесчестия. На каком-то этапе времени он уничтожил практически всех своих ближайших родственников. Он даже убил свою жену и своего сына, подозревая их в каком-то дворцовом перевороте или в каком-то заговоре. Константин вел очень греховный образ жизни и, в принципе, ничего не говорил о нем, как о человеке, который стал бы по-настоящему христианином. Но в то же самое время Константин стал проводить именно политику, которая поднимала на очень высокий уровень христианскую церковь. Сам Константин только в конце своей жизни принимает крещение. Принимает он перед самой смертью, то есть за несколько дней преподает ему крещение. И Всевий Никомедийский, то есть один из его друзей именно из христианской церкви. Вот почему Константин принимает крещение в конце своей жизни? Потому что он, как бы шло такое поверье, когда мы с вами говорили о предыдущем периоде времени, наверное, я забыл вам сказать о том, что рождалась такая идея, когда люди крестились, то они одевали белые одежды, и в этих белых одеждах они их не снимали в течение недели, для того, чтобы, это был символ их новой жизни. Так вот, появилось такое понимание или представление о том, что человек в крещении получает прощение полностью грехов, получает право на жизнь вечную, и потом дальнейшая его задача – не запятнать одежды свои и быть вот таким в таком спасенном состоянии. Так вот, Константин, будучи довольно-таки талантливым и мудрым человеком, или хитрым человеком, он оставил крещение на последние моменты своей жизни, чтобы нагрешиться вдоволь, а потом перед самой смертью покреститься и уже войти в рай в белых одеждах и, в принципе, не запачканных. Ну вот так у него получилось, хотя он оправдывал свое отсутствие крещения тем, что хочет принять крещение только в водах Иордана. Ну так за всю жизнь у него не получилось. Хотя, говорящего о жизни или о смерти этого человека, можно сказать, что этот человек до последнего дня своей жизни, он был не только назывался христианином, он возглавлял христианскую церковь, он был верховным тружеником и служителем христианской церкви и в то же самое время был верховным жрецом языческой религии. Вот. И интересный момент, что не знаю, правда, насколько это правда, но есть такая информация о том, что когда он заболел, то он принял так называемые римские ванны, то есть для римских императоров, и когда его погрузили в смерть в кровь младенцев убитых, для того, что это был языческий ритуал, который как бы был символом жизненности. Вот. Но это ему не помогло, и поэтому за несколько дней до смерти император Константин был крещен. Ну и так вот примерно закончилась его жизнь. Значит, что у нас здесь? В конце жизни принимали крещение, мы это сказали. Значит, каковы значения, итоги действий Константина? Это очень просто коротко, а потом мы поговорим. Прекратились гонения, начинает развиваться официальное богословие, массовые исходы искренних христиан в пустыне, это уже дальше мы будем говорить, большинство руководителей церкви считали новые условия опасными, это то, что мы будем говорить о спорах. На христианских богослужениях появляется отпечаток имперского величия, прихожане стали играть второстепенную роль. Ну, немножечко об этих моментах впоследствии. Последствия принятия христианства имеют не только отрицательные какие-то моменты и не только положительные. Вот. То есть, в принципе, можно отметить и те, и другие. И те, и другие. Сейчас... Так, что там такое?
Батарейку.
Батарейку, а откуда мы знаем, надо ее менять или нет? Так, давайте немножечко поговорим о тех положительных или отрицательных моментах, которые можно отметить принятие христианства как государственной религии. Ну а потом немножечко посмотрим еще и дальше. Значит, здесь мы вот отметили, есть такой момент. Большинство на христианских богослужениях появился отпечаток имперского величия. Я уже сказал о том, что Константин занялся очень талантливой политикой. Он использует христианство как силу для объединения и возвеличивания Римской империи. Но ему невыгодно будет сейчас проводить какую-то резкую агрессивную политику против язычества. И поэтому Константин принимает очень выгодное решение для себя. Он, знаете, каким образом переводит вообще римский языческий мир на уровень христианского мышления. Он начинает действовать политикой превозношения церкви. То есть после того, как Константин провозглашает церковь государственной, церковь начинает преображаться. И вместо убогих, жалких домиков, домов молитвы, вместо там ничтожных, очень бедных христиан, церковь христианская превращается в что-то славное, что-то блистающее. Появляются пышные дома молитвы или пышные храмы. Появляется, значит, в аппарате, как сказать, президента, римского императора, появляются, значит, духовные саны. Император максимально пышно начинает выражать саму церковь. И вот красота, визуальная красота церкви, она, красота обрядов, красота величия. В общем, он максимально начинает показывать преимущества христианской церкви. И поэтому большинство из язычников начинают постепенно вливаться в жизнь христианской церкви. Христианство становится очень выгодным, очень интересным, очень... таким, скажем, нужным христианство становится. И множество из язычников, они просто, не изменяя своей жизни, начинают примыкать к христианской церкви. Вот это один из таких был важных приемов именно в распространении или христианизации Римской империи. Я думаю, братья, что мы можем здесь тоже извлечь для себя очень важный вывод по истории или совмещению истории с современной церковью. Когда церковь становится выгодной, когда христианство становится выгодным, когда христианство становится пышным и красивым, это христианство, которое ведет к неверному состоянию церкви. Несколько моментов таких отрицательных, которые можно отметить, хотя отрицательных моментов было очень много, потом скажем о положительных, ну и для себя что отметил я, отрицательные моменты именно вот такого отношения или увеличения церковной жизни. Значит, так как многие люди начинают примыкать к церкви, и примыкать к церкви не потому, что это то, что отвечает их душевным потребностям, или то, что отвечает их поиску Бога, а потому, что это отвечает их материальным как бы желаниям, или, может быть, материальным ценностям, или, может быть, вообще принадлежностью к политике государства, то, значит, очень много людей заполняет церковь. И так как очень много людей заполняет церковь, то святость как отдельный, как бы важный элемент церкви, вот святость. Когда-то люди смотрели, окружающие, да, в период гонений на церковь, и она была святой. То есть они умирали на аренах амфитеатра, они доказывали свою святость жизни, то теперь, когда, видишь, Виталий Кумунцев, ему легче стало, то теперь, как...
Все, кто хочет спать.
Нет, давайте, пока не без этого. Все, братья, теперь давайте так. Теперь посмотрите, когда-то церковь это было выражение, люди в церкви, да, они были святые. Святые, избранные Божьи. И вот апостол Павел часто пишет в послании, да, святым и верным, святым и избранным. Как бы святость это было один из важнейших атрибутов христианской церкви. То теперь, когда в церковь начинает входить языческий мит, и потому что это очень интересно. Раньше нужно было святость доказать жизнью. Если ты святой, то ты докажешь жизнью, ты умрешь за свою верность каким-то формам, нормам или пониманию христианской жизни. Но теперь святым не нужно было быть качественно святым. Теперь святым можно было становиться только посредством того, что ты приобщался к церкви. Просто тебя покрестили или еще как-то. И вот, и, исходя из этого, святость стала не, как скажем, не качественной характеристикой всей церкви, а святость становится качественной характеристикой отдельных людей. То есть там пастыри, епископов, диаконов. То есть святость это их характеристика, но не характеристика всей церкви. И, значит... Потом, когда мы будем говорить...
Стрелки, что?
Стрелки, это не надо отмечать, это я просто говорю, что сюда проникают язычники, ну, из язычников люди, проникают из язычников люди, которые в сути не меняют своей жизни. Им хочется жить так, как они жили. Но быть верующим – это модно. То есть эта картина, она поможет нам понять современное христианство в рамках как бы общей церкви, и, может быть, даже не общей церкви, в рамках... даже наших церквей, потому что, как бы, ну, к примеру, вот растет человек, да, мальчишка, девчонка, там, дети верующих родителей, и как они рассматривают свою жизнь? Они могут не рассматривать свою жизнь вне контекста церкви, потому что, ну, ему завтра жениться надо, да, ну, где он будет, что он брать какую-то мирянку будет? Он будет в церкви жениться, правильно? А для того, чтобы ему в церкви жениться, что ему нужно делать? Ему нужно войти в церковь, а чтобы войти в церковь, что ему нужно делать? Просто принять крещение. И больше у него ничего нет, никаких пониманий о том, что такое церковь. Как бы там возрождение, ну да, да, стал больше читать Библию, стал больше молиться. Он даже не думает о том, что происходит в его духовной жизни. Он просто становится частью этой церкви визуально. То есть, а как по-другому, а как мы жениться, как на одном членском собрании. Говорят ему, говорит, ну расскажи, как ты встретился со Христом. Он стоит, думает, бабушка стоит, говорит, да чего вы к нему пристали? Жениться парню надо, пусть женится, и не парьте ему голову. Ну как бы такой момент. Это происходит то же самое происходит здесь. То есть святость становится элементом отдельных людей, но не всей церкви. И так как святость становится элементом, как бы качественным элементом отдельных людей, то эти люди каким-то образом начинают выделяться из общей среды. Вокруг них появляется орел святости. Такие люди начинают появляться как и аскеты, монахи, или, может быть, видно какие-то христианские деятели, которые своей практической стороной жизни, они доказывают свою святость. Они просто как какие-то светила в христианской церкви. Их святость, нормативная, как бы уровень святости, за счет того, что эти люди выделяются, они, допустим, являются ну, какими-то великими там монахами, потом это монахи, или, допустим, какими-то великими там, ну, так скажем, да, аскетами, к ним такое особое отношение к этим людям. А общий уровень, так как не нужно за ними тянуться, потому что они так живут, только они, а общий уровень, он становится очень и очень низким в церкви. Ну, один из таких моментов, который рождается отсюда, это отлучение от церкви не за нехристианский поведение, да, или жизнь, а только за ереси. То есть отлучение от церкви, дисциплина церкви, она не касается практики жизни христианской церкви. Она касается только неверного вероучения, она касается только ереси, что тоже как бы имеет неверный путь. Ну, такой, допустим, вырабатываются формы поклонения для наилучшего угождения Богу. Итак, я, братья, очень хотел бы, чтобы мы вот с этим разобрались. Посмотрите, вот здесь, когда общий уровень церкви, даже Марки не хочет писать такие вещи, правильно? Это даже страшные вещи. Когда общий уровень церкви, он настолько низок, что как бы только какие-то тут отдельные элементы, они настоящие христиане, а здесь такое все приземистое, все обыденное и простое, потому что здесь как бы их опустили уровень христианской жизни. Но теперь форма христианской жизни, она тоже начинает подгоняться под этот уровень. Каким образом? Нужно молиться Богу, молиться по-настоящему, искренне. А когда в церкви люди, они невозрожденные, когда в церкви люди, они как бы не имеющие общения с Богом, то появляется что? Ему нужно молиться, допустим, Паше, а он человек далекий от Бога, но он должен помолиться. А как он помолится? Он подходит к Саше, который хороший, вот такой христианин, да, духовный. Говорит: Саша, а как мне помолиться, ну, чтобы, знаешь, чтобы понравилось всем? Саша говорит: ну, я сейчас утрирую, примерно такая ситуация, да? Саша говорит: слушай, вот я тебе напишу, а ты это... Ну, Саша его учил, он не понял. Говорит: слушай, напиши мне, да и все, не будем это... Саша написал, там хорошую молитву, и все дал ему, да? И Паша выучил и рассказал в церкви, рассказал молитву, не помолился, а рассказал молитву, или прочитал молитву. И это понравилось и другому Паше, он говорит: слушай, где ты взял? Слушай, мне тоже не получается молиться нормально, ну-ка дай. И таким образом христианская жизнь, она принимает одну очень красивую форму, которая выражается вот в этих молитвах, в каких-то проповедях, в каких-то песнях.
Песня есть даже,
да,
такая.
Как?
Песня есть даже такая.
Да? Какая?
Ну, собрать, когда ты можешь ходить красиво.
Да, да.
Одним словом
это называется не клир. Клир — это священство, это одним словом называется литургия. Но литургия формируется... литургия – это ход служения на паломничному плану. И литургия уже разрабатывается чуть позже. Мы будем говорить о великих каппадокийцах, об отцах церкви. Они уже разрабатывают. Пожалуйста, Ильич.
Я хотел,
опережая
события, чтобы отметить, что мне очень хорошо...
Тише. Сейчас.
Потому в основе лежит церковно-славянский язык, который и поныне ведется литургия на этом языке, и большинство прихожан не понимают до конца значения многих слов. И у иеромонаха Романа, тоже православного монаха, есть такие слова в одном стихотворении, очень интересном, что толпа останется толпой, пока не обратится к Богу. То есть, значит, вот образ толпы православной церкви остается самым страшным таким бедствием, потому что они многие хотели бы, но...
Хорошо, да. Да, братья, тише, братья. Сейчас вот как бы применение к современности, вот это то, что происходило в этом христианстве. Когда христианство стало свободным, христианство стало популярным, и быть христианином было даже модно. Я думаю, что вот этот период, он очень сильно должен... Давайте, кто еще хочет что сказать, можете сказать. Все сразу, да? Не, вот здесь, братья. Миша, давай, вставай. Значит, говори. Как? Не, все? Как?
Я не хочу сказать.
Вот, хорошо. Братья, этот момент понятен, да? Таким образом появляется некая форма, которая просто соответствует названию, красивому названию, но в которой нету содержания, настоящего содержания. А в плюс к этой форме появляются другие моменты, о чем мы говорили. Вот молитва за умерших, или молитва, которая начинается еще где-то здесь, но уже здесь это приобретает еще большее выражение. Появляется целый календарь с именами бывших мучеников. А мученики, они уже поумирали, но их жизнь святая, и эта жизнь которую невозможно в принципе повторить. Их жизнь, она гораздо выше вот этого мертвого теперь христианства или умирающего христианства. И поэтому появляется некое особое отношение вот к этим памятным людям, которые когда-то творили, когда-то страдали, когда-то умирали. Плюс к этому всему, к концу V века, почитание мучеников вот этих переросло в убеждение, что им можно молиться как заступникам. Если до этого времени, до пятого века, не молились им как ходатаем или как тем, которые могут понимать или поддерживать, потому что до этого просто молились за умерших, вот, ну или как бы благодарили Бога за умерших, то к концу V века уже молятся им. Почему им молятся? Потому что есть такое понимание, что у Бога все живы, а значит, что они живут в двух мирах. Жизнь происходит в двух мирах. И так как у Бога все живы, то они не только в надзвездном мире или в жизни вечной, они живут и здесь. Ну и дальше еще, знаете, интересный момент. Святые становятся, значит, наделение святых божественными атрибутами. Вот это уже следующее. Помните, мы с вами рисовали вот такой момент, когда есть просто явление, потом есть какое-то инертное отношение к явлению, а потом как бы культ или обожествление. Вот в этом плане точно так. Здесь просто смерть этих святых, потом просто молитва за них, да, это еще ничего, это просто инертное состояние. А потом появляется культ. Культ, когда к этим святым обращаются, а так как появляется обращение к святым и существует понимание, что они живые святые, то тут развитие культа идет дальше еще. Каким образом? Что если они живые, если к ним можно обращаться, то что происходит дальше? А дальше так. Вот такой был Иероним Стридонский, о котором мы еще будем говорить впоследствии в этом периоде. Он предложил такую идею. В Слове Божьем сказано так, написано, они следуют за Агнцем, в Откровении сказано, что они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. А следовательно, представим. Какая идея? Значит, вот эти святые, сейчас они у Бога. Так они понимают, да? Сейчас они у Бога. И вот он берет текст, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Агнец Иисус Христос, он с нами. Сия с вами во все дни. А следовательно, если Христос с нами, то эти следуют за ним, куда бы он ни пошел. Следовательно, и они следуют, куда бы он ни пошел. А если они следуют, куда бы Агнец ни пошел, то значит они наделяются теми же самыми атрибутами и свойствами, которые имеет Бог, которые имеет Иисус Христос. А следовательно, они наделяются атрибутами обожествления, то есть Бога. А получается, происходит обожествление вот тех просто святых, которые были когда-то замучены. Это понятный момент?
Да.
Понятно? Паш, точно? Да. Мне так кажется, что ты просто...
Просто было на слов одинаково, вы сейчас сказали, мы это... перемешалось немного.
Чтобы они там следовательно куда-то пошли, а те...
Не, я понял. Давай, я туда пошел. Нет, это момент, чтобы понятнее было, да? Жили святые, умерли за Бога, за Христа. Церковь опустилась настолько, что здесь уже нет той святости, которая была здесь. Просто есть вот такие светила. И теперь церковь живет, там у нее заученные молитвы, там еще какие-то формы, но есть представление о самых святых людях. Теперь когда-то просто за них благодарили Бога. Потом появилось, что, а как, святые, они же живые, значит, они и сейчас могут видеть нас, слышать нас, но это был второй как бы шаг. А третий шаг, что они не просто видят и слышат нас, но так как они живут в невидимом мире и рядом со Христом, а Христос с нами, значит, и они с нами. А так как они вместе с Ним и точно так действуют, как Христос, значит, и они обладают вот этими божественными... функциями, понятно? А если они обладают божественными функциями, значит, мы можем просить у них помощи. Понимаете, да, мысль? Тут задача такая, как развивается вот эта идея. Идея поклонения святым. Вот, просьбы у них о помощи. И до сегодняшний день, приходя в православную церковь, можно увидеть такую ситуацию, когда, допустим, по каким-то проблемам к какому святому можно обращаться. Там, дядь Коля, или нет?
Да.
Да? То есть, допустим, пьет человек вот к такому-то святому за помощью освобождения от выпивки. Допустим, там еще какие-то проблемы. Вот к такому-то святому. Почему? Таким образом появляется вот это понимание, значит, посредничества между Богом и человеком посредством вот этих людей. А какой текст Писания говорит о том, что это неверный путь?
Единый посредник,
правильно, очень хорошо. Затем, братья, появляется еще дальше развитие вот этих моментов. Значит, вот эти святые, их уже назначают люди, которые живут здесь, вот этих святых назначают как покровителями городов, покровителями профессий, покровителями там отдельных родов. Как бы, в принципе, происходит один очень интересный закономерный процесс. Христианская церковь, в которую вливается язычество, она в сути наделяется языческим потенциалом под красивой формой, которая называется христианство. Ну, еще можно какие здесь моменты. Дальше уже идет обожествление Девы Марии, об этом мы будем говорить. Дальше, я думаю, уже это когда в развитии, уже католического богословия или теологии. Вот, но несколько положительных моментов, которые хотелось бы обратить, что же все-таки положительного принесла христианская церковь, когда она стала на государственном уровне. На государственный уровень. Несколько положительных моментов. Первый момент – это… Как?
Записать?
Да, можете для себя записать, потому что это очень важный момент. Положительная сторона христианской жизни – возникновение благотворительных организаций. Положительная… Так, это кто у нас? Максим спит? Максим, спишь?
Игорь, не спит.
Я знаю. Так, все, давайте, чтобы нам скучно сейчас не было, давайте такой момент. Вот смотрите, мы сказали об отрицательных моментах, то есть превращение, опускается уровень, духовный уровень жизни, церковь превращается в форму. Положительный момент. Первый момент. Тогда, когда церковь стала государственной, у нее получается влиять на мир через социальную политику. То есть она может делать что-то. То есть появляется очень много хороших благотворительных организаций. Вот интересно, даже, допустим, в одном городе одна антиохийская церковь могла снабжать 10 тысяч бедных человек. То есть это как бы один из таких положительных моментов. Записали для себя?
Да.
Значит, благотворительная организация. Значит, смягчается судебный процесс, отменяется отменяются некоторые ужасные казни. Смягчается, судебный процесс. Такие казни, как распятие на кресте или там какие-то вот такие изуверские казни, они отменяются. То есть это тоже влияние именно церкви на государственную систему. Значит, какие еще можно... Изменяется отношение к рабам. Вот, до этого момента в рабовладельческом строе царствует такое понятие – раб – это вещь. Вот, когда христианство приходит именно на государственный уровень, то отношение к рабам меняется, что раб – это человек. То есть это, следовательно, наносит во все сферы именно рабовладельческого строя, наносит свои отголоски. Ну, еще один момент. Формируются ценности жизни. Происходит осуждение суицида, абортов, значит, выбрасывание детей и детоубийство. Вот до этого момента времени к этим вещам или к этим моментам, да, жизни относились довольно-таки свободно. То есть не осуждалось ни одно, ни другое. Ни суицид, ни аборт, ни выбрасывание детей, ни просто даже уничтожение или отдача в рабство. То есть до этого момента это общество было просто страшным, очень неправильно относилось вот к этим элементам. Или к этим моментам жизни. И еще момент. Это отмена гладиаторских игр. Отмена гладиаторских игр – это было чисто влияние именно христианской жизни. В 404 году на арене одного из амфитеатров совершались гладиаторские бои. Сейчас не помню, как звали точно того императора, который управлял вообще этой всей системой и через которого совершались праздники благодаря его завоевательным походам. Но именно на этих праздниках, на этом празднике присутствовал один монах из Азии, которого звали, кто знает как? А? Как?
Говорит, Янгус.
Янгус, нет, Янгус это еще не, это не монах, во-первых, а вот, они в Римской империи. А вот, этого монаха звали Телемах. Ну, к сожалению, я хотел его картинку, я просто забыл его картинку вам показать, но все-таки, ладно. И вот Телемах, который находится здесь, в этом амфитеатре, и он видит вот этот бой людей. И это уже христианское государство. Это уже это 404 год, это уже где-то вот здесь, да, 404 год. И вот Телемах прыгает на этот песок арены, и Миша, как звали этого монаха?
Забыл,
да? А еще и не знал этого, да? Телемах, вот. Ну что-то связано, да, с такой... Телемах. Значит, вот Телемах прыгает на арену и кричит: «Во имя Иисуса Христа перестаньте, как бы, не убивайте друг друга». Ну, примерно так. «Во имя Иисуса Христа». Ну, потом разворачиваются интересные события, и вот Телемаха убивают на этой арене гладиаторы. Вот. Но когда Телемах был убит, то как бы вот это произвело огромнейшее впечатление на всех зрителей, которые находились здесь. То есть вот в христианском мире убит христианин за имя Иисуса Христа вот на арене гладиаторами. Это произвело огромное впечатление, и вот этот поступок, он положил конец именно гладиаторским боям. После этого уже гладиаторских боев в Римской империи не было. Вот. Но это было доброе влияние именно христианского мира. Ну и, конечно же, очень важно отметить, это ценность семьи, вот, чистота отношений. Потому что в Римской империи, значит, статус семьи, он был на очень низком уровне. То есть измены, предательства или какие-то внебрачные связи, это было довольно-таки простым, распространенным явлением. Вот теперь, когда приходит христианская мораль, то вот эти моменты, они начинают в жизни как-то балансироваться. Но это некоторые положительные моменты влияния христианской церкви.
Это все было во время Константина, да?
Это все началось с Константина, да, но это же процесс. Нет, уже, допустим, 404 год, это уже дальше, за Константином. Это просто влияние. Разрешите, я быстренько вот это пролистаю, потом мы к этому вернемся.
Жень, а вот именно в этом периоде начинается противоречие между Западной и Восточной церковью.
Нет, нет, сейчас мы об этом скажем в процессе. Значит, я, конечно,
надо было...
Сколько? 10 минут. Хорошо. Посмотрите, сейчас мы еще о некоторых политических моментах скажем, потому что вот это очень важный момент. Значит, вот церковь стала христианской. На смену императору Константину, когда он умер после своего крещения, пришли его сыновья к власти. Эти сыновья Констанций и Константин, это три сына, между которыми была разделена империя. Вот это была империя, как...
Фантазия славненькая,
да, ничего новенького, да? Вот, Константин. Вот, эти три римских императора, они, заняв... империя была разделена между тремя, они, заняв свои посты, свою территорию, начали вести что? Братские встречи, обмениваться откровениями от Бога, да? Они же христиане, они любят друг друга. И все у них в жизни хорошо. Или не так?
Нет.
Абсолютно не так. Вот дело в том, что вот здесь очень ярко проявляется, что христианство, которое имеет только форму, но не имеет сути. Это то христианство, которое не способно победить наши человеческие амбиции. И вот между этими христианскими императорами продолжается та же самая природа ненависти, мести и природа самолюбия. Между этими христианскими императорами начинается братоубийственная война за то, кто будет лидирующим императором. В конце концов остается один из сыновей Константина, который становится полноправным правителем империи. Вот. Но после его смерти происходит дальнейшая трансформация вообще вот в христианство. И к власти приходит Юлиан Отступник. Посмотрите, здесь вот у нас на слайде представлен римский император Юлиан Отступник, это годы его правления, 361-363 год. То есть у власти он находится всего 2 года. Интересна судьба этого императора. Юлиан Отступник был, значит, племянником Константина Великого. Это был, то есть, из фамилии Константина. Вот, дальний родственник, не племянник, даже племянник какого-то там, в общем, дальний родственник. Этот человек, который прошел очень сложную судьбу. Все его ближайшие родственники были убиты или Константином, или сыном Константина Великого за право вот, защиты от узурпации власти. И Юлиан чудесным образом просто был каким-то образом, когда ворвались солдаты Констанция для убийства его родных, он был маленьким ребенком, и его не убили. Вот чудесным образом он сохранился. Потом где-то он воспитывался, но в конечной ситуации он оказался в хороших условиях воспитания, таких и царских условиях воспитания. Большое влияние на него оказывал вот тот самый священник, который крестил Константина Великого под его влиянием и под влиянием некоторых языческих философов. И вот это влияние с двух сторон. С одной стороны языческих философов, с другой стороны арианских христиан. И в своих воспоминаниях он говорил, что вот эти влияния священников, они были, ну, такое ощущение, что я был где-то в тюрьме под влиянием надзирателей. И в то же самое время языческие философы оказали на него огромнейшее влияние. В глубине души он ненавидел христиан за то, что они лишили его счастливой семьи, ну как бы убили его родных, что они, благодаря христианским правителям, этот человек имел очень тяжелую судьбу в своей жизни. И вот так сложились обстоятельства, что Юлиан после смерти преемника Константина, он был как бы претендентом на царство, и его поставили римским императором. И когда он стал римским императором, то в его сознании крылось вот давно желание отомстить христианам. И вот почему он вошел в историю как Юлиан Отступник, потому что в период его правления начался активнейшее свержение христианства и возвращение язычества. Всей своей душой, всей своей жизнью Юлиан посвятил себя для того, чтобы вновь вернуть язычество. Но не просто язычество. Юлиан понимал, что в христианстве есть великая ценность, это стержень, монотеизм. То есть это то, что действительно может объединять, консолидировать вокруг чего-то. И он разработал новую как бы, стратегию неоязычества. То есть во главу всех божеств он поставил Бога Солнца, и вот на фоне небесных светил он разработал концепцию, религиозную концепцию язычества, которая должна была заменить христианскую мысль. Юлиан стал очень тотально и очень продуманно вести борьбу с христианством. Эта борьба была, в принципе, как бы очень похожа на, как скажем, на христианизацию, проводимую Константином. Только он действовал все наоборот. Он что сделал? Он запретил христианам оказывать вообще какую-либо помощь кому-либо. Он запретил христианам что-то как-то выражать себя. Он очень много запретов ввел в христианство. Он начал репрессировать христиан и в то же самое время начал поднимать на высокий уровень язычество. Он разрешал язычникам делать добро. Он очень много как бы давал как язычникам привилегий. И поэтому за короткое правление Юлиана, христианский мир, вот если возьмем христианский мир, который существовал до Юлиана, за 100%, вот 100% практически все. Там, ну, может быть, не знаю, сколько там их было, но практически вся империя была христианской. То за 2 года правления Юлиана христианский мир сократился, знаете, на сколько? На 90%. То есть 90% христиан, они покинули христианскую церковь и вновь приняли язычество. Это была просто несказанная вот сила влияния этого императора Юлиана Отступника. Вот здесь приведена фраза, которая принадлежит Юлиану. Вообще это был очень образованный, очень сильный философ, написал труды, создал систему религиозную. Поэтому это был очень сильный человек. И Иисусу поклоняется уже около 300 лет, хотя за свою жизнь он не совершил ничего достойного славы, если не считать исцеления хромых и слепых, изгнания бесов в деревушках в Вифсаиде и Вифании. Но жизнь, если бы жизнь этого римского императора продолжилась, возможно бы И получилось у него восторжествовать язычеству над христианством, но ему не суждено было долго жить. В одной из войн с персами он был пронзен стрелой, и уже умирая, он произнес: «Ты победил меня, галилеянин». В сути своей, вся его жизнь это была борьба с галилеянином, то есть борьба с Иисусом Христом. Вот. И на одре смерти уже он произнес эту фразу. И после его смерти к власти пришел другой император, Октавиан, который за год или даже за полгода очень быстро все поменял. И опять 90% христиан эти вернулись обратно, и все стало на свои места. Да.
А вот ты тот император, язычник, монотеизм, ты говоришь, да?
Да.
Это же много Божие?
Нет, единобожие. Монотеизм – это единобожие. Моно – это один, да. А политеизм – это много Божие. Да. Значит, так, теперь, кстати, давайте вот этот момент посмотрим. Елена, мать Константина – это женщина, которая стоит в ключе идолопоклонства, или точнее, такого видимого, обрядового поклонения христианской церкви. Именно Елена, мать Константина, она стоит вот родоначальницей этого идолопоклонства. Существует такая история, предание, или может действительно история о том, что Елена, мать Константина, будучи христианкой, мы говорили, да, что это жена Констанция, которая очень много оказала влияние на развитие самого Константина Великого как христианина. После того, когда церковь становится христианской, она отправляется в Иерусалим, вообще в Палестину, для того, чтобы искать останки гроба Господня или креста Господня. И таким образом происходит момент, она находит там какие-то останки, привозит. И это делается началом вот такого культового поклонения предметам. А в дальнейшем это развивается очень сильно, и уже не только остатки гроба Господня, остатки каких-то камешков от пещеры, остатки перьев, которые падали от архангелов, появляющихся, Гавриила, появляющегося. Вот. И если собирать там все остатки, ну это действительно, да, архангел, кто-то перо нашел от крыла архангела Гавриила, вот, и это обожествили, кто-то там крест. Если собрать потом все кресты, которые после Елены уже как бы собирались или которым поклонялись, то кто-то сказал, что можно было собрать и составить хорошую дубровую рощу вот, из всех как бы останков крестов. Ну, в принципе, религиозный мир этому сильно не удивляется. Они говорят, что у Бога всегда была идея или возможность приращения, то есть из пяти хлебов появлялось огромное количество хлебов. Почему Богу трудно из одного креста сделать множество крестов? Вот, значит, в ключе вот такого состояния стояла вот эта женщина Елена. Но в этом моменте еще очень важно, что отметить. Почитание реликвий можете записать. Почитание реликвий. Знаете, какой еще момент я хотел отметить? Это антиминцы. Можно тоже записать, только я не помню, где он у меня это. Кто такие, что такое, да, чем его видят? Хорошо, ладно, давайте мы это дальше. Я сейчас... У нас сколько осталось до конца занятия?
3 минуты.
0 минут, да? Вот. Сейчас. Значит, дальше уже мы не будем рисать, мы сейчас уже заканчиваем. Значит, еще очень важный момент, там буквально, если 3 минуты у нас осталось, или уже 3 минуты лишние, да?
Нет, почему же
3 минуты? Вот, это возникновение Константинополя, то есть столицы Константина. Это очень важный момент. Мы сегодня говорили больше о политической ситуации, которая происходила именно в зарождении христианской церкви. Значит, император Константин, который, получается, был императором всей римской системы, возглавив, значит, государственную церковь, приходит к выводу о создании новой столицы в городе, город Константинополь в Византии. В 330 году эта столица начинает быть. То есть, для чего это было сделано? Видите, да, у нас на карте, вот где Рим находится, где находится Константинополь. Это огромное расстояние, но это появление второй столицы. Появление второй столицы это в дальнейшем принесет начало, это становится началом большого-большого как бы разделения, которое как...
Римская империя поделится.
Да, Римская империя поделится, и не только Римская империя поделится. Так как церковь становится политической структурой, то деление политической структуры, оно войдет и в церковь. И придет момент, когда церковь разделится на две части. Церковь западную, церковь восточную, церковь римскую, церковь византийскую. Но это уже, наверное, на следующем занятии мы об этом поговорим. А сейчас, братья, подождите секундочку. Подождите секундочку. Я хотел бы, чтобы мы закончили наше занятие маленьким выводом. Вот сегодня мы слышали о том, как христианская церковь стала государственной.
Да.
И как это повлияло... Сейчас, Андрей, подожди.
Я
вижу Тише. Андрей, ты сейчас забиваешь. Сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы вот из нашей истории вообще делали для себя какие-то важные выводы. То есть вот то, что происходило в тот период времени, я думаю, что оно очень-очень сильно похоже на нашу жизнь. У нас сейчас период нашей жизни свободы, когда очень все хорошо и замечательно. Я хотел бы, чтобы мы для себя вот оставили вот отпечаток. Мы будем размышлять когда-то о пути Божьем, где-то будем говорить о членских собраниях, или где-то будем бороться за правду, или наоборот отстаивать какие-то послабления, чтобы мы помнили, что вот это уже было в истории. И свобода, она всегда стоит... Кто-то сказал так, что самое высшее испытание человека – это испытание его свободой. Так точно происходило с христианской церковью. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога.